Итак, здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио «Фанатик» и передача «Суд Спартака». Здесь мы обсуждаем различные исторические события за прошедшие много-много лет. На повестке дня дело номер 2. Михаил Лаудроп, его поступки и его работа в московской команде. Сегодня у нас обвинение — это Андрей Демидов.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И защитник, или Михаил Закиров.
Добрый вечер.
Итак, мы постараемся с разных точек зрения обсудить деятельность Михаила Лаудропа. И начать следует, я как считаю, ситуация, которая была до прихода онного тренера в московский «Спартак», то есть до 12 сентября 2008 года, когда официально был назначен на пост главного тренера московского «Спартака» датский специалист. Что же произошло тогда? Прошу ответить сторону обвинения.
На тот момент команда только, скажем так, была в достаточно кризисе, и на тот момент нужен был тренер, который способен был поднять из этого кризиса и сделать здесь и сейчас, не с каком-то, скажем так, с кредитом доверия, чтобы ему не давали кредит доверия, скажем так, сказали здесь и сейчас. Вот. Соответственно, Лаудроп по этому поводу, мне кажется, и сбавил обороты, которые хотел, по сути. Вот. Если Карпину наши болельщики дают больше, скажем, в данный момент кредит доверия у них Карпину больше, так же, как и руководство, то Лаудропу дали четко понять, что ему нужно сейчас делать команду сразу и без вопросов. Ну, вот, соответственно, то, что он сделал, по сути, в принципе, достаточно неплохо, если учитывать, собственно, победу в дерби. Наконец-то, впервые за 9 лет. Точнее, не за 9, если не ошибаюсь, за 7. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что на самом деле тренер, он до этого был не особо знаменит, несмотря на то, что с Хетафе добился достаточного успеха. Вот. Как футболист он был действительно известным очень человеком. И в Барселоне поиграл, и в Реале. Добился достаточно много, недостаточно, слава богу, очень многого. Считался чуть ли там, если не ошибаюсь, за 25 лет лучшим легионером. Но, опять же, если судить то, что он сделал на тот момент, то ожидания он не оправдал, которые ждали от него болельщики.
Поэтому я не соглашусь с тем фактом, что «Спартаку» в середине 2008 года нужен был именно тренер-менеджер антикризисный. Ему нужен был любой менеджер, который лицом и фигурой, чем угодно, не напоминает Станислава Саламовича Черчесова, потому что его настолько не взлюбили и ненавидели болельщики, что они были готовы видеть хоть Анатолия Федоровича Бышевца, кого угодно, лишь бы не, собственно, нашего замечательного наставника. С Кавказа. Это, пожалуй, самое главное, а то, что мы думаем о возможном антикризисном варианте, это как вариант разве что. Тогда любой человек бы подошел. Аналогично могу сказать по ситуации с вратарями, когда Писяко вышел, его в любом случае приняли бы на ура. Это совершенно точно, потому что предыдущий голкипер на это реакцию такую и устроил, в общем-то. Так и получилось.
Все же надо обратить внимание, до работы Лаудропа был некоторое время исполняющим обязанности Игорь Ледяхов, который очень неоднозначно поработал с московским «Спартаком», а потом стал тренером,
помощником,
ассистентом датского специалиста. Миш, как считаешь, атмосфера в команде на приход Лаудропа была какова?
Ну, вообще, в принципе, Игорь Ледяхов психолог очень неплохой, его «Спартаки» любили, в принципе, всегда совершенно, то есть они не очень хотели, чтобы его увольняли, чтобы его убирали, они были за то, чтобы он остался. Потому что, я думаю, именно по атмосфере в коллективе там все было прекрасно, именно в атмосфере. По различным амбициям и так далее, то, что составляет личную моральную сторону каждого футболиста, тут уже Ледяхов, мне кажется, не в состоянии был повлиять. С одной стороны, конечно, после Черчесова разрядка произошла, но, наверное, недостаточно, так что в принципе, Лаудропу достался не самый плохой. Не самый-самый плохой вариант, один из подобных, но все же не такой.
Ну, я бы сказал так, по поводу того, какое отношение было футболистов к Лаудропу, например, то в интервью, да, если вспомнить, то в интервью особо о нем ни хорошо, ни плохо не отзывались. Соответственно, он, если мы сравним, допустим, если сравнить Федотова, например, того же Лаудропа, в плане влияние на команду, то, конечно, здесь разница огромная. То есть Лаудроп, можно сказать, не заполнил футболистов не заполненными футболистов теми эмоциями, которыми сделал заполнен Федоров. Поэтому как бы Лаудруп незначимая фигура для Спартака, я считаю, достаточно незначимая. Ничего такого сверхъестественного, кроме победы над ЦСКА, он не сделал.
Что же изменил Лаудруп, придя в московскую команду? Что он сумел кардинально изменить не только в плане тактическом, но и в плане организации самой команды? Михаил?
То, что происходило в «Спартаке» при приходе Лаудрупа, многие назвали бы судорожным перебиранием состава, потому что, например, в центральной зоне обороны поиграли Фатхи, и Дидура, и да кто угодно, там и Ковач даже оказался в определенное время, кого там только не было, собственно. Так что, в принципе, моветоном было вообще говорить о проблеме флангов, хотя она была. Потому что в «Спартаке» не было ни второго опорника, ни Велит, потому что он был травмирован, не было вообще никого. Фан созидания. Особенно была проблема с нападающим очень большая. Лаудруп пробовал и в два нападающих играть. Использовал всех, то есть абсолютно все нападающие, кто были в состоянии выходить на поле, были использованы. И в этом плане Лаудруп, я один плюс готов, в принципе, приписать. Заключается он в том, что Лаудруп не стал... Он дал всем шанс. Совершенно всем. И Советкин у него играл, кого там только не было.
А можно вопрос,
стороны, Миш? Повторюсь, это может судорожное перебирание, кто-то скажет. Но на самом деле, в своей мере, это был первый шанс для таких ребят, как и Прудникова, Дзюба, именно как качестве основных, чисто основных футболистов. Оправдали ли они себя? По Дзюбе можно сказать только разве что матч с Тоттенхэмом. Но в этом случае, я думаю, что без тех матчей, которые происходили тогда, многие футболисты из молодежи, наверное, вообще не сыграли в «Спартак» совершенно и не приобрели какой-то опыт. А у Дзюбы это вообще фатально.
А можно я отвечу на твою реплику? Мне кажется, дело в том, что, зная твое отношение к господину Карпину, я думаю, что есть одно маленькое «но». Дело в том, что, в принципе, мне кажется, что Карпин очень похож в этом плане на Лаудрупа. По причине того, что он тоже использует сейчас все, что можно, и как и многие другие болельщики, как многие, ругают его за то, что он ставит людей, которые являются нетопущими. Например, Сабитова в свое время, сейчас, слава богу, нет, но это опять же мое мнение. Вот, но Сабитов и так далее. Продолжать можно список. А что сейчас Карпин, в принципе, похож, мне кажется, все-таки на Лаудрупа. Но Лаудруп сейчас болельщики воспоминают с теплотой только по причине того, что он выиграл коней. Только по этой причине.
Вот. На сборах абсолютно все тренеры меняют состав абсолютно во всех линиях. Так что Карпин в этом плане можно с любым тренером планеты. Не то, что Лаудруп. Лаудрупу приходилось так делать, потому что, в принципе, сиюминутный результат, он, конечно, не то, чтобы лучше был, но а как его достичь по-другому? Если пробовать сыгрывать одну и ту же линию защиты, то есть, ну, вы понимаете, что главный плюс защиты хороший, это ее стабильность. Сейчас тогда был не тот период, чтобы это делать. У Лаудрупа не было предсезонки на тот момент. У него не было ничего совершенно. Ему приходилось ставить, а что делать? Это тоже ему защиту можно поставить. Он хотя бы показывал своими решениями по поводу стартового состава и замены. Он делал, в принципе, очень даже яростно и с активностью очень большой.
Он пытался ты хочешь сказать, что
на эти последние матчи прямо достаточно невозможно было. И причем в том состоянии, в котором он команду получил в плане амбиций, в плане того, чего Спартак сможет добиться в этом сезоне.
Ты хочешь сказать, что Лаудруп выжимал все, что мог из команды на тот момент?
Конечно, старался совершенно точно.
Хорошо, а тогда давай мы с тобой поговорим, если ты вспомнишь такого очень хорошего, скажем так, по моему мнению, тренера Невио Скала, А сейчас, я думаю, что болельщиков о нем забыли, не вспоминают. Несмотря на то, что были у него очень хорошие игры, например, тоже игра с Акаром. Вот. И опять же, складывается впечатление, что Лаудрупа помню только по одной простой причине, потому что он, опять же, был ЦСКА. Но другого, ничего запоминающего он не сделал для команды. Я понимаю, что у него было мало времени. Но команда, в которую он попал, требует здесь и сейчас.
Видел ты команду? Ты видел
Я видел.
Прудников готов играть только в поддержке этой самой атаки, в созидании, но ни в коем случае не в завершении. Он хорош в том, чтобы укрыть мяч корпусом, чтобы отдать передачу дальше либо на Баженова, либо на Дзюбу, либо на кого-нибудь, но только не сам. Но не умеет этого делать. Раньше у меня вот это в 2007 году, может быть, но потом как-то это ушло, само собой. Сейчас мы видим, что Прудников совсем не тот. Нет, тут проблема большая была с забивным нападающим. И эту проблему можно было легко решить, когда Веретен восстановится. Но тогда этого не было, и приходилось пробовать все варианты абсолютно. Единственным стабильным, более-менее нападающим, ну и то его уже в тот период график, пожалуй, если можно так сказать, игры за «Спартак» уже шел по нисходящей, потому что свой, наверное, пик он пережил в середине сезона, а потом уже слабее, слабее, слабее. Снова вернулся тот Бажаев, который момента не использует. Фартовым он был в определенный период, не более, но именно его можно назвать самым стабильным нападающим «Спартака» в тот момент. Из забивных, естественно.
Ну, смотри, дело в том, что когда в команду берут тренера, его задача сделать из команды на то, что сейчас есть, да, сделать команду, которая будет играть, которая будет забивать, которая будет, ну, понятно, побеждать. Но вопрос в том, что ты прав, материал был у нее не очень хороший. Вот. Но, опять же, если возьмем Федотова, у Федотова я бы не сказал, что у него был прям супер материал. Но достаточно
неплохо. У Федотова было огромное количество времени в любом случае, но хотя соглашусь, он дал 7-минутный результат сразу.
У меня вопрос к вам. Считаете ли вы то, что Лаудропу не дали достаточного времени на раскрытие того, на...
Разумеется, так считаю. Я вот лично так считаю, по причине того, что единственный тренер сейчас, который проработал с Потапием 2 года за последние, не знаю, окроме Романцева, это Карпин. Всем остальным тренерам не давали такого карт-бланша.
Я соглашусь, пожалуй, но, если честно, если смотреть на тот «Спартак», который мы видели в начале 2009-го, не считая игру с Нальчиком, все же смотреть на этот «Спартак» было скорее стыдно. Так что с болельщиковой точки зрения я понимаю, почему Лаудропа убрали, но если смотреть объективно и адекватно, то мало времени, конечно, ему дали. Без сомнений, хотя бы середина сезона нужно было удержать.
Дело в том, что наши болельщики, мое мнение, наши болельщики, которых мы все уважаем, ценим, потому что сами такие, я имею в виду, что наши болельщики, они привыкли смотреть, их очень важно для них, это как играет команда. То бишь, если она выходит на поле с желанием, со стремлением и показывает, что она хочет играть, хочет показать болельщикам, что для них «Спартак» не просто звук, то, соответственно, все любят, даже если тренер не очень хороший, да? А если команда проигрывает, все равно. Вот, например, как было с «Челси», команда проиграла, но никто слова дурного про команду не сказал. Просто в причине. Здесь то же самое, по сути. Вот, мое мнение, что абсолютно то же самое.
Важно сказать и о той победе над ЦСКА, ведь, в общем-то, ничего особенного в этом показано не было.
Я сравнил момент...
игру с матчем в Франции, с Марселем, то же самое на самом деле. Позиционная оборона, чем занимался «Спартак» весь матч фактически. Уверенно держал мяч и не давал уже слишком уж большого владения сопернику. Пожалуй, так оно и было. Но то, что удалось это сделать, это уже хорошо. Конечно, оставим за скобками то, что неудачно команда выступила в Кубке УЕФА, прям совсем неудачно, но тут уже я не могу ничем покрыть подобное обвинение, если бы оно последовало, например.
Ну, опять же, Лаудропа не было опыта, Миш. Он, понимаешь,
у него... Он же работал с Хетафе.
Ну, единственная его достаточно знаменитая команда, и вообще... Там,
не было вообще никакого опыта, по сути дела.
Ну, Карпин, понимаешь, дело в том, что если разница в Лаудропе, я опять же говорю, в Лаудропе разница одна с Карпином очень весомая. Если Карпину дали работать, дали время, дали возможности, соответственно, Карпин и делает. Время идет, 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 соответственно, у него есть возможности и так, так, так воспользоваться временем. Болельщики, как бы, опять же, дают ему... Никогда, думаю, не будет Карпина, скажем так, гнобить за какой-нибудь один проигранный матч. Вот. А Лаудруп на тот момент, и я думаю, что любой тренер иностранный понимает, что когда придет в такую команду, как «Спартак», вот, что ему нужно, скажем так, и здесь, и сейчас показывать результат. Ну, просто так сложилось, к сожалению, наверное. Потому что я вот честно считаю, что любому тренеру нужно время. Как минимум год. Это минимум. Лаудруп дальний год даже. Какой год там? Полгода максимум. Сентябрь. Уволили его уже в 2009-м, в начале сезона.
Ну, тут фактор Карпина повлиял, потому что, если вспомним, подобная игра была показана командой Александра Петровича Старкова в свое время. Тоже полгода были совершенно бездарные. Потом начало сезона, тоже не самый выдающийся, 6 очков в 6 играх. Как я помню, что-то около того там было. Могу, в принципе, чуть-чуть ошибаться, но там... В принципе, небольшая разница будет, даже если она существует. Но тогда Саркову дали доработать, и это возымело должный эффект. Команда смогла играть позиционно и скорее вторым номером, да. Тем, кстати, и был славен «Спартак» Лаудропа, когда он играл в футбол, а не занимался чем-то другим. Так что какая-то параллель есть.
Вот, Миш, вопрос еще такой, к вам обоим даже, да. Что сумел Лаудруп сделать на будущее команды? Обычно тренеры не особо задумываются о том, что произойдет после того, как они даже если покинут команду. Что Лаудруп заложил в «Спартаке» на то, на чем сейчас, например, «Спартак» занял тоже 4-е место в прошлом году?
Можно я сначала?
Да, пожалуйста.
А дело, в моем мнении, ничего не заложил. Объясню почему. Потому что, когда мы говорим о будущем, прежде всего идет молодежь. Сразу в голове, да? Молодые футболисты, дублеры и все остальное. А Лаудруп, я бы не сказал, что он прям так сильно доверял дублерам. Вот, просто
да момент, ладно, а кто
на тот момент, ну погоди, Миш, на тот момент просто другого не было. Вот, другого просто не было.
А можно было и не доверять, на самом деле, там не так уж, не такой уж маленький круг-то был. Можно было не доверять, я не говорю про Дзюбу с Прудником, я в основном про Советкина или, например, про Рыжкова. Ребят, которые стали известны либо во время правления Редяхова короткого, либо потом во время феерии в матче с Тоттенхэмом. Это был уже даже не лаудруповский «Спартак», я вот кого не считаю. Это Ледяховско-лаудруповский «Спартак». Причем я Ледяхова ставлю впервые, потому что он, в первую очередь, эти кандидатуры лоббировал. Совершенно точно.
Миш, считаешь ли ты то, что важной частью «Спартака» был на тот момент Ледяхов?
Сам конечно, он и после больше доказал. Он хороший ассистент. В первую очередь, повторюсь, в плане моральном. Его команда любила очень сильно. Есть за что, значит. Потому что эти доводы, они существуют и существовать будут. Без Ледяхова, заметим, «Спартак» результаты показывал хуже, чем с ним. Без Ледяхова.
Вот
так, что, так что, можно совпадение, безусловно, но все же, я думаю, «Спартак» точно в минус, вернее, в плюс не пошло увольнение Ледяхова. Точнее, даже уход Ледяхова в любом случае не суть. Хорошего
этот «Спартак» ничего не получил. Вообще Ледяхова убирать с позиции его. То есть давайте ему доработать до конца сезона, и тогда уже
пригласить... Ну, Ледяхов никто, Ледяхов сменщик, это было совершенно точно очевидно. Единственное, что не очевидно было, так это почему Ледяхов стал исполняющим обязанности, потому что на тот момент ассистентом был Родионов. Возможно, он сам отказался, возможно, какую-то другую точку зрения видел руководство «Спартака».
Гриш, по этому поводу я тебе скажу просто, опять же, да, вернемся. То, что ты говоришь по поводу, почему Ледяхов против проблем, просто в том, что нужен был, скажем так, тренер, просто хотя бы с именем, да, Ледяхов, скажем так, просто ассистент. Это раз. Во-вторых, хотели, скажем так, у нас руководство на тот момент было какое-то вообще тоже спонтанное такое, не очень понятное, от которое делало такие, ну, много ошибок, там, несмотря на то, что были и хорошие покупки, было и хорошее время руководства. На тот момент оно было, так сказать, ну, мое мнение, не очень хорошее. Но то, что вот не дали Ледяху до времени, просто понимаем, что Ледяхов не та фигура, которую можно давать какой-то промежуток времени, чтобы он проработал с командой чуть больше, чем проработал Лаудруп, например.
Да, в особенности, если принимать во внимание результаты, потому что при Ледяхове там, по-моему, была всего лишь одна победа в Нальчике и все. То есть над Нальчиком, прошу прощения, матч в Лужниках проходил.
Ну, да, в принципе, я озвучу свою точку зрения, ну, скажем, свое обвинение, что я против Лаудруппа имею. Я считаю, что он еще был молодым тренером на тот момент, который «Спартаку» не подходил абсолютно.
А как же ты тогда мог это понять, в тот момент, когда его брали? Вот.
Смотря на его,
как скажем... А он умнее нас всех.
Ну, смотря на его, скажем так, тренерские успехи, я бы не стал, скажем так, говорить о том, что он прям придет и все сделает прям красиво, что об этом кто-то думал вообще. Вот. Поэтому, когда Лаудруп пришел, вот, я думаю, надежды на него были по причине того, что после Черчесова всех, да, как правильно ты сказал, понимаешь, что после Черчесова всех хотелось просто какого-то другого тренера, неважно какого. Вот, пришел Лаудруп, который, в принципе, не так известен, хотя как футболист известен, как тренер не очень. Вот. Но то, что он показал, мы все видели. Вот, ничего особого он не показал. Вот. С одной стороны, мы можем клеветать на руководство, что оно не дало ему времени, возможностей, не дало ни кредита доверия, ни денег на новых футболистов. Но есть то, что есть, то, что есть.
Лаудруп было целое одно межсезонье. Кого-то ведь он приобрел. Как вы оцениваете вот ту трансферную политику?
Я хочу эту тему раскрыть, так довольно неплохо. как и говорил, проблема флангов существовала. Только они говорили Луму Витону все же, потому что были проблемы куда более страшные. Не было второго опорника, если играть при схеме 4-5-1. Как показала осень, 4-4-2 не катит. Вообще не катит. Потому что Прудников в оттяжке играть-то может, но надо-то лучше. Поэтому взяли за основу 4-5-1, где нападающий будет играть Вельтон. Это, конечно, нормально. Но в таком случае мы получаем проблему опорников. У нас их нет. Коуч ушел из-за того, что захотел поиграть в Англии. Ну ладно, в принципе, Рада заслужил эту участь. И пускай сейчас, правда, он, конечно, пошел на спад, но это сейчас мы наблюдаем. А на тот момент все было по-другому, и в Вест Хэм он, например, вписался изначально в состав этой команды. Так вот, у Спартака не осталось опорников. Спартаку нужно было их купить обязательно, вот прям сиюминутно. Смогли купить. Только вариант, конечно, был довольно странный. Рафаэл Кариок, один из самых перспективных опорников планеты, был приобретен за сумму 8 миллионов евро, по-моему, или долларов, что-то около того. Это было рискованно. Как минимум, парень молодой совсем, еще не сформировался в Бразилии. Его характер, я думаю, в стадии формирования нужно, чтобы он находился как минимум еще несколько лет. И мы получили опорника нестабильного в первую очередь. И плюс тому в основе выходил он, выходить мог, наверное, не всегда из-за лимита. И мы получаем еще один плюс, оправдание, точнее, просто оправдание работе Лаудерпа в Спартаке, усиление лимита. Как известно, после окончания сезона 2008 вступил в силу новый регламент, по которому можно было выходить теперь еще на одного иностранца меньше. И в таком случае нужно было возвращать Сабитова из аренды, что было и сделано, и на него возлагались надежды немалые. В принципе, он был еще не настолько прямо, его контраст велик между ним и Кариокой в то время, потому что нужно было нам время, чтобы понять, насколько же Ренан Харисович изменился за время аренды в Химках. Но это ладно, что тут делать? По лимиту ничего хорошего не получалось. Защита, конечно, была укомплектована, но лимит мешал. Нельзя было пускать постоянно четверых иностранцев-защитников, которые плюс тому еще были и не сыграны плюс тому. В основном мешал в первую очередь лимит. И Плетикос тот же самый.
Мне кажется, Лаудрупа как раз и испугал лимит. Мне кажется.
Конечно, но ты помнишь, что он же делал в первом же матче своем нового сезона, сделал двойную замену тогда.
Ну вот именно вот это тоже, именно, мне кажется, да, напугало. А Кариока, кстати, Кариока мне очень сильно Квинс напоминает. Конечно, по амплуа не разные, но именно своим характером они оба похожи. Почему-то, я не знаю, мне всегда казалось, что они как бы в характере, что Кариока, скажем так, мальчик еще, грубо говоря, что Квинс. Хотя, конечно, с ихними, скажем так, то, что они могут показывать, что Квинс может показывать, что Кариока может показывать. Ну, вы характер.
Ну, продолжаем. Итак, с горем пополам позицию опорника усилили. Ладно, ничего страшного. Но дальше остается проблема флангов. Купили Бояринцева. Точнее, просто подписали. У него контракт закончился Шинником, или он его расторг. Совершенно точно. Что-то там произошло из-за понижения Шинника в классе тогда. Но ведь все понимали, что этот человек покупается на скамейку и для, пожалуй, поддержания какого-то хорошего микроклимата в коллективе. В основу это, наверное, чересчур было. И нам нужен был левый полузащитник. Он не был куплен. Точка. В этом, в принципе, камень преткновения. Будь хороший левый полузащитник или хотя бы конкуренция Быстрова, который бегать принципиально не хотел, вы помните, он действовал во время работы Лаудерпа очень пассивно и не проявлял себя должным образом. Не было конкуренции на флангах, это самое плохое, пожалуй. Саенко выходил за лимита, оно и понятно, и Быстров тоже, пожалуй, за него и выходил, потому что Лаудерп сделал ставку на Плетикосу и на странную защиту. Все сыграло против Лаудрупа, все шаги, которые он сделал, они оказались неправильными, все же, за исключением, конечно, 4-5-1 с Велитоном. Она, как выяснилось в дальнейшем, будет перспективной и даже будет приносить результат.
Ну, что касается того, что ты сказал, в принципе, во многом, я же не сказал, но особо ты прав. Вот. Но, опять же, Бояринцев, несмотря на то, что Укупин, скажем так, считался, как ты говоришь, на замену, ну, достаточно многое сделал для команды, на тот, даже когда был при Лаудрупе. Вот, и спасенные матчи, и опять же...
И Лаудрупе, что... спасенные матчи. Ткните меня, пожалуйста, носом в этот момент, когда он практически не играл, тогда он только матч с Кубанью на замену вышел, и все.
Ну, если это
и
я...
И вы бесполезно отыграл.
Есть немного, да, у меня по памяти немного, может быть. Но все равно Бояринцев для меня фигура значимая, господа, там всегда была, несмотря на то, что... Опять же, авторитет Бояринцева, да?
Авторитет, конечно. Ради этого он и покупался, и это плюс. Потому что потом Денис Прикарпин очень сильно заряжал игру. Вот матч с Териком, помните, первый матч? Денис вышел на замену, и считай, именно, пожалуй, он в итоге вот тот импульс и унес. Но это было потом, это не Лаудрупа, это не наша тема.
Ну, в общем, что могу сказать, что Лаунгруп с твоей точки зрения достаточно хорош, да? То бишь он не сделал
неплохо. Моя задача сейчас найти ему оправдание, что я и делаю. Я, как и ты, могу опуститься на него с критикой легко. Но наша задача сейчас такова, что ты должен сейчас уличать его в чем-то, а я его должен защищать. Поэтому это я и делаю.
Ну, это понятно. Но вопрос в том, что критика. Ну, ответь, почему Лаудруп, скажем так, не показал того, что за него рассчитывали. Причина.
А на чего на него рассчитывали?
Ну, рассчитывали на тот момент, рассчитывали на много.
На чемпиона в Спартак, кстати?
Нет, нет. Нет, на игру рассчитываю, что игра будет, и не было. Мы побеждали, никто не спорит, на игре так никого не было.
Господа, кстати, я сейчас на секундочку забыл, что мы же Алекса купили в тот момент. Так что позиция плеймейкера была усилена настолько твердо, что Лаудрупу и Карпину, и Дмитрию Попову, нашему спортивному директору, большой жирный плюс за этот трансфер. Большое им спасибо. Они это сделать смогли, и слава богу. Хотя, может быть, Попов тогда не был. Давайте просто дадим, как говорил комментатор Дмитрий Александрович, give me a little respect нашему штабу замечательному. Они
написали
нам за небольшую сумму отличного плеймейкера на тот момент. И сейчас, особенности критика идет на Алекса. Давайте еще раз обращусь с тем пожеланием, что давайте вспомним, что Алекс в итоге тогда для нас делал, и подождем все же, дадим ему время. Ладно, разговор не об Алексе. Плеймейкера зону мы усилили, без сомнения. Кстати, это просто я хотел уточнить по селекции. А вот по Лаудрупу здесь можно предъявить, может быть, слишком большую степень доверия футболистам с его стороны, потому что он хотел строить команду по европейскому принципу. Например, футболисты приезжали на матч сами в день игры. Возможно, Россия была для этого не готова, но важно сказать, что Лаудруп хотел что-то менять. Он хотя бы попытался
как-то. Я сам стараюсь, что просто у Лаудрупа было свое видение футбола, не российское, скажем так. Он не был готов к российским реалиям, будь то лимит, будь то те футболисты деревянные, не побоюсь этого слова, скажем, грубо говоря, которые ему достались.
Заметим, что в его действиях, в отличие от того, что делал Черчесов, не было такого элемента резания мяса.
Там нет, просто дело в том, что Черчесов
какая-то,
был...
Какая-то грань у него была, он ее соблюдал, пожалуй.
Миш, ну, ты знаешь...
Нет, понятно, что вот сейчас, в данном случае сейчас из двух зол я выбираю меньше, но... А что же мне остается
делать? Миш, дело в том, что, понимаешь, сравнивать Черчесова и Лаудрупа просто по причине их характера, потому что Черчесов более тиран, я бы сказал.
Ну, не скажем... смотрим на результат все же.
Ну, все равно я имею в виду, что если брать их с точки зрения их некачеств, как тренеров, то Лаудруп более мягкий человек. Вот, и более европейского склада,
нежели Черчесов. Минус ли то, что Лаудруп это более мягкий человек и более европейский? Повлияло ли это на результат команды?
Ну, мне кажется, с одной стороны, это повлияло. Причина того, что футболисты, когда он начал доверять молодым футболистам, они пытались отдать, скажем, отплатить ему той же монетой. Вот, соответственно, и Дзюба опять же выкладывался. Не сказать, что прям супер выкладывался, но выкладывался. Баженов выкладывался. Вот, тоже вспомните.
Баженову не могли не доверять, тогда он был одним из лучших в Спартаке. И в сборную был вызван за дело.
Ну да. Просто... На тот момент он был реально лучшим. Может быть, просто нам наконец-то нужно найти тренера, который будет доверять нашим футболистам, а не иностранным.
Может быть. Может быть, есть такой момент, но для начала нужно этих самых российских футболистов найти, которые смогут быть такими же по уровню, хотя бы как иностранцы, я уж не говорю, лучшим или нет. А вот про европейский принцип, жаль, конечно, что Лаудрупа все же не получилось в «Спартаке», но, пожалуй, действительно что-то он менял. Менял, не получилось, но а что ж теперь говорить? Он попробовал, теперь он тренирует «Майорку», что-то получается, что-то нет. Не безгрешного наставника, без сомнения, но... Все же, я думаю, величина какая-то из него выйдет.
Тренер. Ну, все-таки у него еще пока что просто опыта мало. Поэтому у него есть ошибки. Опять же, сейчас про Майорку сказал, то, что у него есть реально ошибки, как и хорошие матчи, как и плохие матчи. Ну, просто у него сейчас не хватает опыта. Вот. Просто не хватало на тот момент, наверное, когда он приехал, опять же, да, он не понимал, куда он приехал.
Вопрос, понятное дело, сумма контракта все забивает. Вы еще вспомните, если так говорить, Лаудруп очень гордый человек в какой-то степени, как Черчесов, конечно, до крайности. Но, по крайней мере, я, например, не видел Лаудрупа, который стоит, стоя, в общем-то, проводит матч и кричит футболистам сам. Он давал эту функцию Ледяхову. Возможно, это что-то от европейского, но ведь заметим, что...
А может, мне кажется, он просто боялся на тот момент.
Они ведут себя тоже экспрессивно на самом деле. Так что это не считаю прям за черта европейская, а все же его личное.
Миш, может быть, он таким же, как и Старков, был трусом, но из-за этого не выходил на проф.
С такими словами Александр Петрович сделал то, что сделал, и привел нас ко второму месту. Я не считаю,
не знаю, но он был трус, это факт.
Это не нынешняя тема. Если как-нибудь мы выйдем по Старкову, она будет такая программа, тогда мы будем.
Согласен. Хорошо.
Вопрос. Я для тебя уже сколько хочу задать вопрос. Кого сумел так вот раскрыть тренер Лобру?
Ну, без сомнений, на тот момент, мне кажется, это был Баженов и Дзюба.
Пожалуй, Баженов, мне кажется, и при Черчесове был хорош. Но я на первое место Рыжкова все равно поставлю. До того, как пришел даже Ледяхов ассистентов, про Владислава знали только люди, которые на дубль ходили. А к концу сезона мы видели в этом человеке нового Титова.
Было.
Огромный прогресс. Матч Тоттенхэм – это реальная связка Рыжкова-Дзюба. Они друг друга чувствовали. Это было
заметно. Мы тут перестали доверять.
Это было. То есть, мне жаль, что перестали доверять. Вот как постоянно заканчивается каждый сезон. И на тот момент постоянно, последний матч, в 2007 году, помните, последние матчи. Блестящий выход из группы в Кубке УЕФА. Победа на Динамо, и все, светлое будущее впереди, бац, и все. Потом Марсель, и мы вылетаем. Здесь то же самое, матч с Тоттенхэмом. 2-2, безусловно, это наш потолок тогда. Но вера в светлое будущее, вера в этих парней. Потом
куда-то все исчезло. Было такое, да. Было. Наверное, исчезло все, потому что придя на тренерский мост, Карпин перестал доверять так, как доверял Лаудрук. Вот, просто Лаудрук, мне кажется, не видел. У него каждый игрок, с одной стороны, я должен обвинять, но с другой стороны, в принципе, мне кажется, что у него каждый игрок был как раз, скажем так, книга, которую надо прочитать, поэтому он только пытался их открыть.
В принципе, сам. Боярец он не пытался прочитать, это не его игрок, более того, он его покупал.
Дело в том, что если Карпин хотя бы знал того, когда он пришел на тренерский мостик, он знал, кто играет, что из себя представляет. Со стороны причин того, что, во-первых, генеральный директор, во-вторых, опять же, Спартак Гренни не последняя команда. Вот. И Лаудрук пришел туда в команду, грубо говоря, не зная никого абсолютно, не пытаясь с каждым понять, кто, что и как есть из себя. Поэтому он давал шансы Дзюбе, и Плутнику, и всем. В принципе, они, скажем так, этими шансами пользовались. Вот. Но не всегда хорошо, вот. Не всегда как хотелось бы. Ну, впрочем, впоследствии они все равно ушли никуда. Что Бажена, что Прудников. Вот. Дзюба я не буду говорить, причина того, что он сейчас у нас пока что вроде в команде. Но я думаю, что его опять в аренду. Вот.
Итак, уже мы... Считаете ли вы, ребят, такой довольно неоднозначный вопрос? Вот он проработал полгода, считайте, да? Ведь за эти полгода что он сумел сделать конкретно? Кроме победы над ЦСКА. Из такого значимого.
Мое мнение, ничего. За исключением, наверное, открытия возможностей товарища Рудникова, опять же, Рыжкова, как Миша говорит, и, соответственно, Баженова. Ничего такого выдающегося он не сделал. Поэтому он и не запомнился болельщиком только по матчу. Мало кто сейчас скажет, в каких матчах он был тренером, какой счет был при тех матчах. Мало кто об этом вообще думает. Вот. Но то, что он выиграл у ЦСКА, за это ему, конечно, огромное-огромное спасибо, я думаю, от всех болельщиков.
Еще в плюс Лаур попадет обязательно приглашение его тренерского штаба, потому что команда отныне бегала не половину сезона, а 3/4 сезона, как мы поняли потом. Это уже какое-то улучшение, не идеал, но все же по физподготовке команда с Лауром выступила значительно лучше. Я читал, в принципе, в комментариях перед программой о том, что как подхватил готовую команду физически, я, наверное, с этим соглашусь. Лаур готовил команду уж точно лучше, чем Черчесов и его тренер, спецназовец, как его называли сами игроки, Тони Берецкий из Австрии.
Мне кажется, уже либо стоит поговорить о биографии Лаудрупа, либо, грубо говоря, заканчивать тему, потому что, мне кажется, он был не такой весомой фигурой, чтобы можно было о нем разговаривать столько времени, как, например, о Володе Быстрове. Вот. Но он все-таки введен, мне кажется, нужно подвести итог, мое мнение.
Хотел бы, чтобы каждый из вас высказал свои последние слова по теме данного заседания. Итак, страна обвинения, Андрей Деринов.
Ну, я считаю, что Лауда для Спартака не сделал ничего весомого, ну, вот, за исключением, наверное, победы на ЦСКА, и что красит его только с этой стороны. Поэтому, скажем так, тренером он был, скажем, посредственным, ничего хорошего. Ничего хорошего он для этого, кроме Хетафе, наверное, не тренировал. Вот. И, наверное, больше ничего сказать, в принципе, и не могу. Мое мнение, что Лаудру был тренером не спартаковского стиля. Не для Спартака.
Сторона защиты, адвокат Михаил Закиров.
За исключением банальных вещей, вроде побед над ЦСКА, ну, банальных, если сейчас мы уже смотрим, переворачивают страничку истории, и подготовка физическая команды, все же мы чему-то научились. Мы чему-то научились, мы понимаем, что иностранному специалисту у нас работать сложнее, не русскоязычному. И что теперь мы вряд ли будем точно на них полагаться. Это, в первую очередь, урок для нашего руководства. Для нас же это урок в том, что, пожалуй, нужно тренерам даже не то, чтобы доверять, а хотя бы как-нибудь терпимее даже относиться к ним, и даже не знаю, что-то точно можно уже сказать совершенно точно по поводу Лаудрупа. Настолько он неоднозначный человек. Стоило ли ему доверять дальше, неизвестно. Формально стоило, но кто его знает, к чему бы это привело потом. Теперь мы хотя бы знаем, что из себя представлял Лаудруп, что будут представлять из себя подобные неопытные, в общем-то, специалисты. Все зависит, даже нет, не все. Не все, конечно, зависит от удачи, но вот Лаудрупу не повезло, и мы должны понять, что что-то хорошее он для нас сделал, и мы на этом хоть что-то получили хотя бы теоретически.
Ну, именно, наверное, последний вопрос к Мише, наверное, будет. Миша, как ты думаешь, если бы Лаудруп пришел не тогда, когда он пришел после Черчесова, а пришел бы, вот, скажем так, после Карпина, например? Ты бы ж просто пришел как бы тренер, Карпин бы сняли. И я, конечно, этого не желаю, ребят, это правильно меня не поймите, но я имею в виду, что если бы Лаудруп просто пришел вот не в тот момент, когда вот именно Чешев всю команду, грубо говоря, все уважение болельщиков топтал в грязь, грубо говоря, и на тот момент, мне кажется, если бы Карпин пришел, Лаудруп не пришел, а пришел именно вот на этот момент, как это вообще было бы?
Я думаю, что материал, во-первых, исходный был бы лучше, так что результат был бы в любом случае посильнее, потому что, в принципе, если мы вспоминаем матчи при Лаудрупе, они постоянно нам постоянно не везло, в общем-то. Счет 0-0, который мы, по идее, должны были удерживать, постоянно пропускали. 0-1, 0-1. Самое частое у нас тогда поражение было. Рудников не забивал постоянно, Дзюба, этого не было. Теперь у нас есть и Велитон, и есть Аль, который сильнее всех этих Рудниковых и Дзюб, как бы то ни было, увы. Потому что время их уже сейчас прошло, это понятно. Так что, я думаю, если сейчас бы Лаудруп пришел, эффект был бы все же получше, но неизвестно, гораздо ли сильнее, чем команда руководит Карпин. Здесь это вопрос. На самом деле, его неразрешимый, скорее риторический.
Понятно.
Ну, теперь пора подвести хоть какой-то итог, и мне пора выставиться по всему этому вопросу. Как тренера я, безусловно, уважаю Михаила Лаудрупа. Специалист был, безусловно, нужен Спартаку в тот момент. Спартаку нужен был любой тренер. И само то, что нашли неплохой вариант в виде Михаила Лаудрупа, уже было здорово. Ситуация в Спартаке тогда была очень тяжелая. И Лаудруп сумел дать надежду болельщикам. Надежду на светлое будущее, которое, пусть или иначе, но до сих пор жива и идет и видит свет в конце туннеля, как говорится. У Спартака появилась надежда, появились новые молодые игроки, которым стали доверять. Да, возможно, это было выходом, но было доверие, и молодые ребята чувствовали. Сейчас-то им не хватает. Тому же Зотову, Ходорову, Валикаеву. Возможно, не хватает не только мастерства, но и доверия, уверенности, что если я ошибусь, завтра я все равно смогу прийти на тренировку, меня тренер поддержит, а на уикенд он меня поставит в основу или даст мне реабилитироваться, выпустит меня на замену. Лаудруп попытался сделать Спартака европейский клуб. Безусловно, Россия не Европа, мы давно это знаем. Хоть мы, часть нашей страны находится в Европе, мы больше планы по устройству жизни, да и по отношению к Азии. Мне в этом не суть важна, к чему мы там относимся, а мне все же кажется, что Лаудруп — это, в принципе, хороший человек и тренер. И, безусловно, мне кажется, его стоит больше защищать, чем обвинять. Вот такое мнение у меня появилось после этой программы. Напоминаю, что в этом выпуске «Суда Спартака» обвинитель Андрей Демидов, адвокат Михаил Закиров и я, судья Григорий Кольников. Услышимся.